Он совершенно не собирался сделать ему больно, да и дотронулся до него еле-еле, но тот вдруг закричал, словно Ка схватил его за рукав не двумя пальцами, а раскаленными щипцами. Этот нелепый крик окончательно вывел Ка из себя. Раз ему не верят, что он тоже обвиняемый, тем лучше. А вдруг его принимают за судью? И уже крепко, с силой схватив того за плечо, он толкнул его на скамейку и пошел дальше. «Все эти обвиняемые такие чувствительные», — сказал служитель. За их спиной почти все ожидающие собрались вокруг того человека. Кричать он перестал, и теперь все его, очевидно, расспрашивали подробно, что произошло. Навстречу Ка шел стражник. Его можно было отличить главным образом по сабле, у которой ножны, судя по цвету, были сделаны из алюминия. Ка удивился этому и даже потрогал ножны рукой. Стражник, как видно, был привлечен шумом и спросил, что тут произошло. Служитель попытался как-то успокоить его, но он заявил, что должен сам все проверить, отдал честь и пошел дальше какими-то торопливыми, семенящими шажками. По-видимому, он страдал подагрой. Ка не стал больше обращать внимания ни на него, ни на посетителей, сидевших в проходе, так как, пройдя половину коридора, он увидел, что можно свернуть вправо через дверной проем. Он справился у служителя, правильно ли он идет. Тот кивнул, и Ка прошел туда. Ему было неприятно все время идти на 2-3 шага впереди служителя. Именно тут, в этом здании, могло показаться, что ведут арестованного. Он то и дело поджидал служителя, но тот сразу опять отставал. Наконец Ка, желая прекратить это неприятное состояние, сказал: «Ну вот я и посмотрел, как тут все устроено. Теперь я ухожу». — Нет, вы еще не все видели, — небрежно бросил служитель. — А я и не хочу все видеть, — сказал Ка, уже по-настоящему чувствуя усталость. — Я хочу уйти. Где тут выход? — Неужели вы уже заблудились? — удивленно спросил служитель. — Надо дойти до угла, а потом направо, по тому проходу у самой двери. — Пойдемте со мной, — сказал Ка. Покажите мне дорогу, не то я запутаюсь. Здесь столько входов и выходов. — Нет, это единственный выход, — уже с упреком сказал служитель, — а вернуться с вами я не могу. Мне еще надо передать поручение. Я и так потерял с вами уйму времени. — Нет, пойдемте, — уже резче сказал Ка, словно наконец уличил служителя во лжи. — Не кричите, — сказал служитель. — Здесь кругом канцелярии. Если не хотите идти без меня, пройдемте еще немножко вперед. А лучше подождите тут, я только передам поручение, а потом с удовольствием провожу вас. «Нет, — Нет-нет, — сказал Ка, — ждать я не буду. Вы должны сейчас же пройти со мной. Ка еще не осмотрелся в помещении, где они находились, и только когда открылась одна из бесчисленных дощатых дверей, он оглянулся. Какая-то девушка, привлеченная, очевидно, громким голосом Ка, вышла и спросила: «Что вам угодно, сударь?» За ней поодаль в полутьме показалась фигура приближающегося мужчины. Ка посмотрел на служителя. Ведь он говорил, что никто не обратит внимания на Ка. А тут уже двое подходят. Еще немного, и все чиновники обратят на него внимание, потребуют объяснить, зачем он здесь. Единственным понятным и приемлемым объяснением было бы то, что он обвиняемый и пришел узнать, на какое число назначен следующий допрос. Но такого объяснения он давать не хотел, тем более что оно не соответствовало бы действительности, ведь пришел он из чистого любопытства, а также из желания установить, что внутренняя сторона этого судопроизводства так же отвратительна, как и внешняя. Но дать такое объяснение было совсем невозможно. Все, что он думал, подтверждалось. И дальше вникать у него охоты не было. Его и так удручало все, что он увидел. Сейчас он был просто не в состоянии встретиться с каким-нибудь важным чиновником, который мог вынырнуть из-за любой двери. Нет, он хотел уйти со служителем, а если придется, то и один. Но его молчаливое упорство, очевидно, бросалось в глаза, потому что и девушка, и служитель... Так на него смотрели, будто в ближайший миг с ним произойдет какое-нибудь превращение, и они боятся это пропустить. А в дверях уже стоял человек, которого Ка заметил еще раньше издали. Он держался рукой за низкую притолоку и слегка раскачивался на носках, как нетерпеливый зритель. Девушка первая поняла, что странное поведение Ка объясняется легким недомоганием, она тут же принесла кресло и спросила, может быть, вы присядете? Ка сразу сел и тяжело облокотился на ручке кресла, словно ища опоры. — Немного закружилась голова, правда? — спросила девушка. Ее лицо склонилось к нему совсем близко, с тем строгим выражением, какое свойственно многим женщинам именно в расцвете молодости. — Не волнуйтесь, — сказала она, — тут это дело обычное. Почти с каждым, кто приходит сюда впервые, бывает такой припадок. — Вы ведь здесь в первый раз? — Да, тогда это вполне естественно. Солнце страшно нагревает стропила крыши, а от перегретого дерева воздух становится тяжелым, душным. Вот почему, несмотря на все преимущества, это помещение не очень подходит для канцелярии. А что касается воздуха, то при большом скоплении клиентов, а это бывает почти каждый день, тут просто дышать нечем. Если еще вспомнить, что тут часто вешают сушить белье, нельзя же запретить жильцам пользоваться чердаком, то вы и сами поймете, почему вам стало не по себе. Но в конце концов и к такому воздуху привыкаешь. Вот придете сюда еще раза два-три и даже не почувствуете духоты. Вам уже немного лучше? Ка ничего не ответил. Слишком неприятно было из-за внезапной слабости ощущать свою зависимость от этих людей. А кроме того, когда он узнал, почему ему стало дурно, он почувствовал себя не только не лучше, а, пожалуй, еще хуже. Девушка сразу это заметила, взяла багор, стоявший у стены, и открыла небольшой люк над головой у Ка, чтобы дать доступ свежему воздуху. Но посыпалось столько сажи, что девушке пришлось тут же закрыть люк и смахнуть сажу с рук Ка своим носовым платком, потому что сам он слишком ослабел. Он охотно посидел бы тут, чтобы собраться с силами и уйти. И чем меньше на него обращали бы внимание, тем скорее он пришел бы в себя. Но тут девушка сказала: «Здесь сидеть нельзя, мы мешаем движению». Ка вопросительно взглянул на нее, не понимая, о каком движении идет речь. — Если хотите, я проведу вас в медицинскую комнату. Помогите мне, пожалуйста, — обратилась она к мужчине, стоявшему в дверях, и он сразу подошел ближе. Но Ка вовсе не хотелось идти в медицинскую комнату. Он больше всего боялся, что его уведут, наверное, там, чем дальше, тем хуже. — Я уже могу идти, — сказал он. И как неудобно ему было сидеть в кресле, он весь дрожа встал на ноги. Но удержаться на ногах он был не в силах. — Не могу, — сказал он, покачивая головой, и со вздохом снова опустился в кресло. Он вспомнил служителя суда, который, несмотря ни на что, мог бы помочь ему выйти отсюда, но тот, как видно, давно ушел. Он заглянул в просвет между мужчиной и девушкой, но служителя не увидел. — Я считаю, — сказал мужчина, одетый весьма элегантно. Особенно бросалась в глаза его серая жилетка, заканчивавшаяся двумя острыми уголками. — Я считаю, что нездоровье этого господина вызвано здешней атмосферой, поэтому будет разумнее всего, да и ему приятнее, если мы не станем отводить его в медицинскую комнату, а просто выведем из канцелярии. — Вот именно! — воскликнул Ка. И от радости не дал тому договорить. — Конечно же, мне станет сразу лучше. Да я и не настолько ослаб, меня надо только немного поддержать подмышки. Я вас никак не затрудню. Тут ведь близко. Доведите меня до двери, я немножко посижу на ступеньках и совсем отдохну. У меня таких припадков никогда не бывало. Удивляюсь, как это вышло. Ведь я и сам служащий, привык к канцелярскому воздуху, но здесь, как вы изволите заметить, слишком уж душно. Будьте любезны, проводите меня немного, у меня голова кружится, мне дурно, когда я стою без поддержки. И он приподнял плечи, чтобы его могли подхватить подмышки. Но мужчина не внял его просьбе и, не вынимая рук из карманов, громко рассмеялся. — Вот видите, — сказал он девушке, — этому господину не вообще плохо, а плохо только здесь. Девушка тоже улыбнулась, но слегка похлопала мужчину по плечу кончиками пальцев, словно он позволил себе слишком явную насмешку над Ка. — Да что вы! — сказал тот, не переставая смеяться. — Я же действительно хочу помочь ему выйти. — Вот и прекрасно, — сказала девушка, кивнув хорошенькой головкой. — И, пожалуйста, не придавайте слишком много значения нашему смеху. Обратилась она к Ка, видя, что тот опять помрачнел и уставился перед собой, не интересуясь никакими объяснениями. — Этот господин... «Вы разрешите вас представить?» Тот жестом выразил согласие. «Этот господин заведует справочным бюро. Он дает ожидающим клиентам все необходимые справки, так как народ не слишком знаком с нашей судебной процедурой. Справок требуется очень много. Он может ответить на любой вопрос. Вы как-нибудь испытайте его, если угодно». Но это не единственное его преимущество. Второе преимущество — его элегантный костюм. Мы, то есть все служащие, как-то решили, что заведующему справками, который обычно первым встречается с клиентами, необходимо отлично одеваться, для того чтобы сразу произвести хорошее впечатление. Мы, остальные... Как вы можете судить по мне, к сожалению, одеты очень плохо и старомодно. Да и смысла нет тратиться на одежду, ведь мы почти все время проводим в канцелярии, мы даже ночуем тут. Но, как я уже сказала, мы считаем необходимым, чтобы заведующий справочным бюро был хорошо одет. И так как от нашего начальства, настроенного в этом вопросе несколько странно, добиться ничего нельзя, то мы провели сбор. В нем и клиенты участвовали, и купили ему не только этот прекрасный костюм, но и несколько других. Казалось бы, все сделано для того, чтобы он производил хорошее впечатление, но своим смехом он все портит, отпугивает людей. — Верно, — сказал насмешливо господин из справочной. — Я только не понимаю, фройлайн... Почему вы посвящаете этого господина в наш внутренний распорядок, до которого ему дела нет? Разве вы не видите, что он сейчас целиком поглощен своими собственными делами? Ка не испытывал никакого желания противоречить девушке. Намерения у нее были явно самые добрые. Должно быть, ей хотелось отвлечь его или дать ему возможность собраться с силами. Но ей это не удалось. «Надо же мне было объяснить ему причину вашего смеха», — сказала девушка. «Он мог обидеться». «Наверное, он и не такие обиды готов простить, лишь бы я вывел его отсюда». Ка опять ничего не сказал, даже не поднял глаз. Он не возражал, чтобы эти двое говорили о нем, как о неодушевленном предмете. Ему это было даже приятнее. Но вдруг рука заведующего бюро легла на его правую, а рука девушки — на левую руку. — Ну, вставайте же, слабый вы человек, — сказал заведующий. — Я вам очень благодарен, — сказал Ка, обрадовавшись неожиданной помощи. Медленно поднялся и передвинул эти чужие руки так, чтобы они его поддерживали как следует. «Вам могло показаться, — зашептала девушка на ухо Ка, когда они подходили к коридору, — вам могло показаться, будто я стараюсь представить заведующего справочным бюро в чересчур выгодном свете, но поверьте, что я говорю правду. У него не злое сердце. Ведь он не обязан выводить больных клиентов. Однако, сами видите, как он помогает. Может быть, все мы тут не такие уж злые. Может, мы охотно помогли бы каждому. Но ведь мы в суде. И нас легко принять за злых людей, которые никому не желают помогать. Я от этого просто страдаю. Не хотите ли тут присесть? — спросил заведующий справочным бюро. Они уже вышли в коридор и очутились как раз напротив того обвиняемого, с которым Ка разговаривал раньше. Теперь Ка было немного стыдно. Раньше он стоял перед этим человеком так уверенно, а теперь двое должны были его поддерживать. Заведующий вертел в руках его шляпу. Прическа у него растрепалась, волосы свисали на потный лоб. Но обвиняемый как будто ничего не заметил, смиренно стоя перед заведующим справочным бюро. Тот не обращал внимания на его попытки объяснить свое присутствие. — Знаю, — говорил обвиняемый, — сегодня еще не может быть решения по моему заявлению. И все же я пришел. Да, и думаю, подожду, ведь сегодня воскресенье, время у меня есть, а тут я никому не мешаю. — Да вы не извиняетесь, — сказал заведующий, — ваша щепетильность весьма похвальна. Правда, вы зря занимаете место, но пока вы не мешаете мне, я не стану возражать, можете самолично следить за ходом своего дела. Когда насмотришься на людей, бесстыдно пренебрегающих своим долгом, то к таким, как вы, начинаешь относиться терпимее. Садитесь. — Как он умеет разговаривать с клиентами! — шепнула девушка. Ка только кивнул головой и сразу вздрогнул, когда заведующий справочный снова спросил его. — Не хотите ли посидеть? — Нет, — сказал Ка. — В отдыхе я не нуждаюсь. Он постарался сказать это как можно решительнее, но на самом деле ему очень полезно было бы присесть. Он ощущал что-то вроде морской болезни. Ему казалось, что он на корабле в сильнейшую качку. Казалось, волны бьют о деревянную обшивку, откуда-то из глубины коридора поднимается рев кипящих валов, пол в коридоре качается поперек от стенки к стенке. И посетители с обеих сторон то поднимаются, то опускаются. Тем непонятнее было спокойствие девушки и мужчины, которые его вели. Он был всецело предоставлен им. Выпусти они его, и он тут же упадет, как полено. Прищурив глаза, они обменивались быстрыми взглядами. Ка чувствовал размеренность их шагов, он не попадал в такт, потому что они почти что несли его. Наконец он услышал, как они обращаются к нему, но ничего не понял. Он воспринимал только сплошной шум, наполнявший все вокруг. а сквозь него, казалось, пробивался однотонный высокий звук, похожий на звук сирены. Громче шептал он, опустив голову. Ему было стыдно от сознания, что они говорят достаточно громко, а он их не понимает. И тут, наконец, перед ним словно расступилась стена, навстречу повеяло воздухом, и он услыхал, как рядом сказали: «То он хочет уйти, а то ему 100 раз повторяешь, что тут выход, а он с места не двигается». Ка увидел, что он стоит перед дверью, которую девушка распахнула настежь. Он почувствовал, что силы внезапно вернулись к нему, и чтобы полностью предвкусить ощущение свободы, он сразу вышел на лестницу и уже оттуда стал прощаться со своими провожатыми, которые наклонились к нему. — Большое спасибо, — повторял он, без конца пожимая протянутые руки, и выпустил их, только заметив, что они оба, привыкшие к канцелярскому воздуху, плохо переносили сравнительно свежий воздух лестничного пролета. Они еле отвечали, и девушка, наверное, упала бы, если бы Ка с невероятной поспешностью не захлопнул дверь. Ка постоял минуту, потом с помощью карманного зеркальца привел в порядок волосы, поднял шляпу, лежавшую на следующей ступеньке, как видно, ее туда сбросил заведующий, и сбежал по лестнице так бодро, такими большими прыжками, что ему даже стало не по себе от столь быстрой перемены. Никогда его крепкий и, в общем, здоровый организм не преподносил ему таких сюрпризов. Неужто его тело взбунтовалось, и в нем происходил иной жизненный процесс, не тот прежний, который протекал с такой легкостью? Не отказываясь от мысли обратиться как-нибудь к врачу, он одно решил твердо, и в этом вопросе он в чужих советах не нуждался: постараться в будущем использовать воскресное утро лучше, чем сегодня.